Значит, мы все время находимся в теме Йосефа и его братьев. Значит, помните, да, про непарность глав Торы? Так вот, Ваешев, про Йосефа начинается в главе Ваешев. Потом вторая глава, которая про него продолжается, это Микец, это уже когда он попадает в Египет. А потом после этого идут две главы, Ваегаш и Ваехи. Ваехи – это уже когда Яков умирает. Но интересно, что вот эти четыре главы последние, получается два и два, они... Вообще все так говорят не только о Йосефе, они говорят и о Йосефе, и о братьях. То есть это как Томаса Мана, Йосеф и его братья, да? Это Томас Ман написал? Я уже забываю.
Да, да.
Да. Вот, значит, то есть вот эти четыре главы, они как бы... Они, с одной стороны, конечно, они парные, вот, то есть две главы Ваешев и Микец – это про Йосефа конкретно, а потом уже две остальные – это уже становление как бы такого, ну, зародыша народа, вот это большой семьи, 12 колен. Но можно их объединить и вместе, потому что там все равно говорится, и в предыдущих говорится о братьях. Значит, поэтому вот я и взяла, начиная с Ваешев. Они все связаны, их очень трудно и даже неправильно разделять. И вот что начинается в Ваешев. Помните, я говорила, что вот это символическое такое название Ваешев, что, ну, казалось бы, у Якова была такая тяжелая жизнь, очень тяжелая. И, наконец, вот он возвращается уже в Эрец Кнаан, которая ему обещана, как Эрец Исраэль. И можно, так сказать, осесть, Лаит Яшев, это поселиться. Вот осесть на земле, да, это тоже тот же корень, что сесть. И вот не тут-то было, потому что у еврея, это я уже говорила, что у еврея такого состояния не бывает. Еврей – это подобен брошенному вверх камню. Либо он поднимается вверх, либо он падает вниз. И вот как только Яков попытался, так сказать, сесть, отдохнуть, то есть побыть вот в этом состоянии покоя, камень этот, который вверх бросают, он не может быть в состоянии покоя, да? Если он перестал подниматься, он будет падать. То сразу начинают падения, так сказать, начинаются. Ну, на самом деле у нас в иудаизме падения, которые происходят под присмотром Всевышнего и как бы предусмотрены Всевышним, то это называется... как ереда лецоры халия. Вот об этом будет один рассказ из Рава Акермана. Так вот, на самом деле это не падение, а это просто спуск, который необходим перед очередным подъемом. Но, тем не менее, значит, сначала происходит эта история с Диной, да? И мы к ней вернемся еще, поэтому я сейчас не буду говорить. А потом происходит сразу с Йосефом. То есть вот эта глава Ваешев, она начинается просто так и начинается. Яков поселился, Ваешев, Яков, Баерец, Мегурай, Авав, то есть в земле, где проживали Мегура – это как проживание. Авав – это его отцы. Берец – Кнаан. И все, и сразу начинается Эло Талдот Яков. Вот родословие Якова, то, что от него уже потом, ну, здесь переводится как потомки, это не совсем потомки, но то, что от него происходит. И сразу Йосеф, 17 лет, Йосеф пас скот вместе с братьями. Значит, сразу начинается проблема с Йосефом. Проблему с Йосефом, Йосефа с братьями мы с вами разбирали подробно. Поэтому, если есть какой-то вопрос, если кто-то не помнит, скажите, я повторю. Но я не хотела сейчас подробно это говорить. Значит, это, конечно, не такая примитивная, знаете, зависть. То есть началось это с зависти. Кина. Кина – это зависть, да? Потом это уже переросло в ненависть по мере того, как Яков себя неправильно вел, то есть выделял Йосефа как, ну, мы говорим как любимчика, но на самом деле это было понятно, что он его выделяет как первенца, то есть он поставил совершенно незаконно на место первенца при живом, можно сказать, первенце Реувене. И второе, это Йосеф, который себя ведет неправильно, и который, ну, не понимаю, он еще маленький, он молоденький, он рассказывает, братья не хотят вообще его слушать. А вот он им наоборот, он ходит и тычет эти свои сны. Знаете, вот он говорит: прошу вас, выслушайте сон, который мне приснился. То есть они говорят: уйди отсюда со своими снами, а он им нет. Он им заставляет их слушать. И, конечно, они, так сказать, они его уже возненавидели. Но возненавидели серьезно, потому что у них был галахический спор. Значит, есть разные, ну, я знаю, во всяком случае, два объяснения вот этого галахического спора. Один, тот, о котором я вам говорила, что национальное против глобального, мирового, то есть исправления мира. Значит, братья считали, что надо жить в схеме, как они жили, и делать национальный очаг, как Сара еще считала. А Йосефу снили сны со снопами, которые означали, что он сразу нацелился на Египет, то есть на весь мир. А я слушала когда-то, еще давно, когда не было карантина, лет назад, я слушала эту лекцию очень интересного раввина, который вот говорил о том, что это Захария Матитьягу, вы, наверное, его знаете, он очень много преподает, именно так вот просветительские такие лекции читает. Он считает, говорил, что это галахический спор был о том, что Йосеф считал, что они еще бней Ноах, то есть что они должны выполнять там 7 заповедей, как бней Ноах, а братья устражали, и они считали, что они уже должны выполнять все, как выполнял вот, ну, так нам Мидраш говорит, что Авраам, Ицхак, Яков, что они, ну, каким-то образом духовным они чувствовали вот эти заповеди, которые потом будут даны, и они их выполняли. Ну, во всяком случае, то есть, что они решили? Они решили, что Йосеф хочет их вывести, как будто бы вывести их из еврейского народа. Как это было уже в истории семьи с Ишмаэлем и с Эсавом. И им это, конечно, очень сильно не понравилось. Вот. Поэтому вот эта вот кина зависть, она превратилась в сина, в ненависть. Дальше вот очень интересно, вот как Тора с помощью фраз и с помощью значков вот этих таним, как она может объяснить, вот что произошло. Вот они, значит, выслушали все его сны, значит, возненавидели его. И дальше говорится, что «Ваелху Ахьяв», и пошли его братья, Лирот, только это Лирот через Айн, не то Лирот, которое через Алиф видеть, а то Лирот, которое Роэ, это пасти, Роэ пастух, пасти, Лирот Эцон, Авигем, их отца, Вишхем. Вот про Шхем я хотела вам первое рассказать. То есть, да, и после этого стоит такой значок, который называется, я даже записала, Этнахта. Этот значок Этнахта, это как две точки такие, ну, как двоеточие, только такие же жирные. Этот значок означает как будто бы восклицательный знак. То есть и ушли они после этого, знаете, вот как так говорят. Все, уже сил их не было, они были в гневе и ушли. Причем они не просто так пошли пасти скот. Это соответствует тому, что если мы посмотрим, на какое расстояние они ушли. Они ушли в Шхем, который находился от Хеврона, где они жили, на расстоянии 80 километров. Ну, странно, да? То есть они пошли туда, так сказать, обсудить это, ну, как бы отдалиться и знаете, как взглянуть издалека на ситуацию и обсудить ее. И вот они так обсудили, что они его просто приговорили к смертной казни. Ну, мы с вами уже говорили, что это было неправильно, потому что они ни с отцом, ни с кем-то из более старших, типа Эвера и Шема Эвера, или со Всевышним, они не посоветовались, они решили сами. Поэтому получилось так. Вот. Значит, вот теперь, почему в Шхем они ушли? Презентация. Значит, вот я написала, что это от Ваешев до Ваегаш. Недельная глава, которую читали в Шаббат, это было Ваегаш. Так вот, они пошли пасти Бишхем. Вот так вот пишется Шхем. Теперь мы смотрим, что это за корень Шхем. Шхем, вы знаете этот глагол. Вот кто ко мне приходит на занятия в этот курс «Молим Лашон ха-Кодеш», и мы там разбирали, что вот когда говорят «Беркота Тора», благословение на изучение Торы, а потом рассказали эти благословения, то нужно выполнить уже, что-то сделать, потому что нельзя просто так сказать благословение и не сделать. Поэтому нужно получить Тору. То есть читают после этого три отрывка. Один из письменной Торы, один из устной и один из Танаха. Так вот, то, что читают из Танаха, это «Элу дварим, ше адам охель перутегем баулам азе, векерен каемет ло лаулам аба». Что вот дела, которые человек получает за них награду в этом мире, но основная часть награды приходит в мире будущем. В Элохем, и вот они. И вот это очень так хорошо, когда человек себе каждое утро вот, практически вставая, это очень скоро после вставания происходит, он себе напоминает, что же ему вообще надо такого важного делать в жизни. Значит, начинается кибуд аф ваэм, уважение отца и матери. Угмелут хасадим. Угмелут хасадим – это глагол «легмоль». «Легмоль» – это, ну так, мы когда-то с вами этот глагол обсуждали, я сейчас не буду говорить. То есть это давать, вот так вот даром просто давать. А хасадим – это хесед. То есть давать хесед – это переводится на русский как «добрые дела». Угмелут хасадим, а потом дальше вот то, что нам нужно. Ве ашкамат, вот видите слово, ашкама, смехути, ашкамат бейта мидраш, шахарит ве равит. Значит, леашким – это рано вставать. Теперь это глагол в эфире, от него существительное шема пеула, глагольное существительное делается ашкама. Так азмана, ашкама. То есть это подъем. Ашкамат бейт-медраш. Бейт-медраш это не тот бейт-медраш, который у нас сейчас. Вот вчера был бейт-медраш Рава Тальберга, например. Да, так это не тот бейт-медраш. Раньше синагогу называли бейт-медраш. Почему? Потому что... Ну, я не знаю, поэтому или нет, но во всяком случае, я не помню, говорили мы об этом или нет, что недельные главы, вот в таком виде, как они у нас есть сейчас, это образовалось сравнительно, в общем, ну, сравнительно, скажем так, недавно. Ну, в Вавилоне, по-моему, уже. Да, образовалась. Но раньше, еще в старые времена, чтение Торы было разделено, занимало 3,5 года. И, соответственно, недельные главы эти, они были гораздо короче. А если они короче, то значит, можно гораздо подробнее обсудить. И было не так, что вот как сейчас, что в синагоге там с дикой скоростью отбарабанят вот эту недельную главу, и если ты заранее не учил и не читал ее всю неделю, так ты вообще ничего не поймешь, да, если просто слушать. А там ее читали, и раввин, он проводил как урок, он обсуждал это. То есть это вот было похоже на наш бейт-медраш, когда мы изучаем недельную главу бейт-медраш. Значит, да, так вот поэтому вы ашкамат бейт-медраш и ранний приход в дом переводится там в дом собрания, то есть, ну, синагогу, допустим. Шахарит веравит, то есть это утром и вечером. И вот здесь вот закодирована сама заповедь. Ну, то есть здесь не закодирована заповедь, нет, извините, это я не о том говорю. Здесь говорится о службе шахарит и аравит. Вот. Значит, то есть вот этот корень, шхем, это как бы подъем. Значит, и шихма, это вот то, что нам сейчас понадобится, это, ну, как плечо или лопатка вот у человека. Ну, наверное, не только у человека, но анатомическая. Ну, вот нам нужно у человека. Значит, вот это вот плечо или лопатка, это самая верхняя часть, если мы идем по правой стороне нашего тела, то есть мы поднимаемся и упираемся в плечо, правда? И дальше уже нельзя идти. Или же по левой стороне, это у нас симметрично. Поднимаемся по левой и тоже упираемся. Так вот, когда... Теперь дальше такая странная вещь, что... Ну, они ушли далеко, да? Они ушли далеко, то есть они хотели как посмотреть на ситуацию издалека. А вот почему они пошли в Шхем? Это странная вещь, забудьте, это я раньше времени сказала. Почему они пошли в Шхем? Шхем – это у них такое, знаете, символ единства. То есть они хотели себя почувствовать сильными, крепкими, сплоченными. Что происходило в Шхеме? Значит, вот я сказала, что я вернусь к тому, когда Яков только Ваешев. То есть сразу получилась эта история с Диной. Значит, Дино, сын, ну, Шем, сын царя этого города, он, она ему очень понравилась, и он ее забрал, ну, как плен фактически. И хотел на ней жениться, но сыновьям это сильно, братьям это сильно не понравилось, и они такой придумали коварный план, значит, чтобы там все обрезались. Они сказали: хорошо, мы будем выдавать наших женщин за вас. А те очень хотели породниться, потому что Яков был уже очень, очень богатый и знатный, сильный, то есть это было очень выгодно торговать, там, поля, не поля, извините, скот, ну и так далее. Вот, значит, они хотели. Плюс этот Шем, правда, может, он, наверное, правда в Дину влюбился и в одну душу хотел жениться. Да, так братья поставили условие, что они все обрежутся. Они обрезались, и тогда на третий день Шимон и Леви, они такие вообще были братья очень сплоченные, близкие, они вошли в город, всех мужчин перерезали, и женщин забрали все себе, и... Сейчас я вот прочитаю, потому что тут важно посмотреть, как это происходило. Да, было на третий день, когда они болели, два сына Якова, Шимон и Леви, братья Дины. Видите, тут подчеркивается братья Дины, они же все были братья, но это были, все они были сыны Леи, сыновья Леи, то есть один были... У них и отец, и мать были одинаковые. Они очень близкими себя чувствовали. Они взяли каждый свой меч, безбоязненно вошли в город и перебили всех мужчин. Они убили мечом Хамора. Хамор – это сам царь и сын, и его сына Шхема, вот который забрал Дину. Забрали Дину из дома Шхема. А переговоры велись на минуточку в условиях, когда Дина была как бы пленница там. Вот. И ушли. А дальше говорится, что сыновья Якова, то есть это значит все остальные, прошли по трупам и разграбили город, в котором осквернили их сестру. Они взяли их мелкий и крупный скот, ослов и тех, что в городе, и тех, что в поле. Все их богатство, всех младенцев и всех женщин взяли в плен и разграбили, и все, что было в доме. То есть, видите, участвовали все, они все дружно были объединены и вот в одном таком порыве. И вот это вот символ Шхема, что они пошли, ну, что они пошли в Шхем, им, видимо, опять хотелось испытать вот это вот чувство такого объединения перед лицом, в общем, угрозы. А теперь почему Яков послал Йосефа в Шхем? Значит, простой смысл, простое объяснение на таком пшате говорит о том, что Яков, он, видите, он даже так сказал, Яков ему говорит: «Не твои ли братья пасут овец в Шхеме? Ступай, я посылаю тебя к ним. Пойди, пожалуйста, посмотри, все ли благополучно с твоими братьями и со стадами, и принеси мне назад слово». Ну, такое, знаете, поручение, в общем, явно как предлог. То есть Яков хотел, чтобы они как-то попробовали примириться. Ну, в данном случае он вообще не очень дальновидно поступил, потому что Шхем – это не то место, где примиряются. В Шхеме с нашим народом происходило много всяких неприятных вещей. Несмотря на то, что это наше очень святое место. Вот. Но, тем не менее, значит, это простой смысл. А какой более глубокий смысл? Вот более глубокий – это вот здесь вот закодирован. То есть Йосеф должен был подняться, с одной стороны, он должен был пойти в Шхем, то есть подниматься, подниматься, подниматься и упереться в тупик, потому что когда поднимается человек вот до вот этой плеча лопатки, он дальше не может пройти, он находится как будто в тупике. То есть то, что вот Йосеф чувствовал в себе вот этот большой потенциал и пытался, он не хотел ничего плохого сделать. Рав Гирш, я не буду это сейчас пересказывать, Рав Гирш очень интересные комментарии дает, что вот то, что он рассказывал там, что снопы кланялись, снопы братьев кланялись, он на самом деле хотел им сказать, что вот они все вместе, они в поле там делают эти снопы. И, ну, то есть он, у него другая была идея. Они уже были так настроены, что они это интерпретировали, как что вот они ему все кланяются. Значит, но Йосеф подошел к тупику, понимаете? Он, не, с одной стороны, он уже не мог оставаться в доме отца. У него там не было... как бы будущего. Его братья приговорили к смерти. Но потом они заменили это на продажу. Сейчас скажу, почему на продажу. С другой стороны, он свои вот эти идеи, ему нужно было пространство, где он мог реализовать эти свои идеи. Он не мог уже, он не мог еще это делать вот в своей этой маленькой семье. Там, не было простора для его деятельности. Значит, ему в любом случае нужно было как-то оттуда выйти. И вот для того, чтобы... То есть его фактически, его вел Всевышний. Понимаете? Значит, как Всевышний делает, чтобы человек духовно поднимался? Вот он уперся в духовный тупик, скажем. Это так происходит вообще по жизни. Так ребенок развивается, вот как меня учили на курсе психологии, когда я Теудатора делала. Так развивается ребенок, и это нормально. И так человек духовно развивается всю свою жизнь, тоже нормально. То есть он идет, вот как бы поднимается потихонечку, а потом стенка стоит. Стоит стенка, в данном случае это вот конец плеча. Стоит стенка, и он не может пробить эту стенку не сам. Ему нужна для этого помощь Всевышнего и помощь людей. То есть часто помощь людей нужна, и всегда нужна помощь Всевышнего, если это речь о духовной работе. Так вот, для того, чтобы... пойти дальше, ему нужно подняться на другой уровень, чтобы подняться как бы выше этой стенки, правда? И тогда он эту стенку, ну, как будто перепрыгнет, да? То есть он станет выше, и уже там будет свободное пространство. Значит, на теле человека это символизируется тем, что у нас есть правая сторона, левая сторона и средняя линия. Это то же самое, что вот вы, наверное, слышали, может быть, у Рава Акермана, он очень часто это говорит, Илия говорит очень часто, что правая линия как духовной работы, левая линия. Правая линия – это всегда, ну, то, что мы говорим, что-то, как нам с первого взгляда представляется как положительное. На самом деле все положительное. Это... Так, я сейчас дальше сразу покажу на презентации. Не пугайтесь, это сферот нарисовано. Вот это здесь я нарисовала, чтобы не загромождать только центральную линию. Это сферот, это устройство мира, и также устроен человек. Здесь центральная линия. Вот тут есть правая линия, и тут расположен сферот. И тут есть левая линия, тоже сферот расположен. Так вот, вот нам хорошо это понятно, уже мы много раз это слышали, на примере тройки с правой стороны стоит хохма, здесь стоит гвура, ой, извините, хесед, стоит хесед, здесь гвура, А вот тут вот их, их, ну, как бы, они уравновешиваются тиферетом. То есть что это значит? Хесед – это желание давать. Вот давать, давать – это Авраам. Распространять свет, первый день творения, он ассоциируется с хеседом, потому что свет был создан. И свет распространяется безгранично. Это вот называется хесед. Любовь – это иногда хесед переводится как любовь очень часто. Почему? Потому что человек, который любит, он хочет дать, который по-настоящему любит, он хочет дать, что, ну, все самое хорошее своему объекту любви. Не себе получить, а дать. Вот. С другой стороны, если давать все время, то это может привести к плохому, вот как когда ребенка воспитывают, да, получится капризный эгоист. Значит, должна быть гвура. Гвура – это рамки, это суд, это, ну, такая вот справедливость, как закон, закон. И то есть вот этот вот свет, его нужно чем-то ограничить. Или же можно представить себе, что если вот идут знания, идет ну, дат, вот как дат – это вот этот вот дат, то он должен в какой-то сосуд попадать, а не там, растекаться бесконечно, чтобы можно было пользоваться. Значит, так вот, равновесие, гармония, можно сказать, или равновесие между давать и удерживать – это тиферет. Тиферет часто переводят как красота. Но почему это красота? Потому что красота – это гармония. Я, по-моему, уже об этом говорила, что красота – это не обязательно. Человек красивый – это не обязательно, что у него все черты лица идеальны. Они должны быть гармоничны. Вот тогда он будет красивый. Так вот это вот тиферет – это это Яков. Яков уравновесил качество Авраама. Я здесь не написала, да? Забыла. Ну вот тут нужно было написать Яков. Столько раз стирала, что забыла в результате написать. Яков уравновесил качество Авраама Хесед и качество Ицхака, это левая линия, Гвура. И в результате он должен был, так сказать, он вот третий праотец. Почему их три? Потому что это вот треугольники, все построено на треугольниках. И третий угол – это уже равновесие. И вот через вот эти вот третьи равновесные состояния идет свет Всевышнего сверху. Значит, здесь Яков и то есть, видите, хесед и гвура – это не то, что что-то плохое. Гвура – не то, что плохое что-то. Эти рамки, они необходимы. Но это просто вот называется как бы левая линия, потому что ну, нам это меньше нравится. Это суд, это закон, это как, знаете, награды и наказания, вот такое вот. А хесед – это все такое очень приятное. Значит, так вот человек, он может он поднимается и по правой линии растет, и по левой линии растет, но дальше ему нужно сделать вот эту вот гармонию между ними. И когда он делает гармонию, он попадает в среднюю линию. А что у нас посередине находится? У нас находится вот горло, да, и дальше голова, то есть это уже и дальше ну, выход как бы за пределы уже туда наверх, Всевышнему. То есть он таким образом поднимается ко Всевышнему, но только пройдя вот эти вот все испытания. То есть Всевышний человека ведет так, что вот он уперся в стенку, вот здесь вот, да? А теперь ему нужно отойти назад, ему нужно сделать ну, какую-то, так сказать, работу, чтобы выйти на среднюю линию, вот здесь он сможет уже подняться выше этой стенки, и потом дальше ему опять надо будет вот тут и тут работать, и потом опять в середину и опять подняться. Значит, вот это то, что произошло с Йосефом. То есть Йосеф, придя к духовному кризису в этом схеме, он потом оттуда, куда он попадает, он попадает в рабство, он потом попадает в темницу, да, и это проходит достаточно много времени, пока уже из темницы он не выходит, и уже пройдя вот эти тяжелые, ну, это называется испытание, но на самом деле вот мне это слово испытание не нравится. Это скорее как, ну, такая учеба, работа. Вот пройдя эту тяжелую учебу и работу, он поднимается выше. И тогда он сможет уже, ну, подняться, ну, пройти дальше. Вот. Он проходит дальше, и он проходит как бы в... Значит, теперь Йосеф – это у нас состояние... я вам рассказывала просто на примере Тиферы. А теперь Йосеф у нас соответствует сфере Есод. Вот Йосефа недаром называют Йосефа Цадик. Нас каждому праотцу и каждому, вот, кто соответствует там сферотам, у них есть еще свое как бы определение. Так вот, Йосеф Цадик. А что говорится, сказано? Цадик Йосед Олам. То есть цадик, он... вот, Йесод вообще, если перевести, то это фундамент. И Йесод создает равновесие между, так же, как Хесед между, так же, как Тиферет между Хесед и Гвура, так Йесод создает равновесие между продвижением вперед и удержанием от развала. То есть это сфероты Нецах и Год. Ну, не будем о них сейчас говорить, просто здесь вот тоже находятся справа и слева две сферы. Одна из них символизирует продвижение вперед, а вторая – это чтобы, вот как гвура, чтобы удержаться от того, чтобы система развалилась. Если она будет сильно, знаете, двигаться вперед, так она может развалиться. Вот. Значит, Тиферет. Да, сейчас я прочитаю, вот что можно себе представить. Вот здесь идет от Всевышнего. Тут вот где-то находится Всевышний. Ну, не будем говорить, что Всевышний находится. Идет свет, скажем так, от Всевышнего. Значит, вот он задумал, скажем, наш мир. Да? То есть была здесь его воля, волевой импульс, который запустил эту всю систему. Эта сфера называется кетер, как корона. Потом нужно было образовать внутреннюю связь с объектом познания. То есть нужно для того, чтобы принимать правильные решения, вот помните, как Адам называл имена животным. Он мог дать им имена, потому что он видел потребности и видел суть этих животных. Так вот, слово «даат», мы уже много раз говорили, что это такое знание, которое проникает внутрь и сливается, то есть мы сливаемся с объектом познания. Знаете, это неразрывная связь. И решения дальше уже могут приниматься, исходя из потребности этого объекта. Вот пример такой, что как Адам, когда... во втором рассказе о творении, когда Адам появился, то растительности не было. В первом рассказе нам говорится, что уже там все росло и благоухало, и животные бегали. А во втором рассказе говорится, что Адам появился, и земля была пустая, голая. Почему? Потому что растительность находилась в таком, ну, как это было, духовные корни только, ну, так говорится, образ, да, что она находилась под землей и не могла вырасти, потому что не было дождя. И Адам, он духовно как бы мог проникнуть вот в этот объект, в эту растительность. Он понял, что ей нужно. Он понял, что для того, чтобы вырасти, ей нужен дождь. И он принял решение. То есть он стал молиться Всевышнему, просить о дожде. Вот это вот было событие, как говорят, космического масштаба. То есть человек начал, он вместе со Всевышним, он был допущен как бы в пульт управления. То есть он стал воздействовать с помощью вот этого влияния на духовные миры, он стал воздействовать на Землю. Это то, что человек может делать, еврей, да, сейчас. Так вот, вот это вот дат. Дальше идет тиферет. Это, значит, ну, мир, который Всевышний хочет построить, он... Это должно быть равновесие, с одной стороны, хеседа, то есть милости, желание давать, и справедливости, то есть гвуры. Это ответ на вопрос, как правильно поступить, чтобы это действительно было нужно объекту. Знаете, то есть давать ему, или же установить, и установить конкретные рамки. Так вот, как их гармонизировать, чтобы это было правильно? Это тиферет. Дальше тиферет дает идеал. Вот написано идеал. То есть, как это нужно в идеале сделать. Но реальность, она всегда отличается от идеала. Так вот, сфера Йесод, которая соответствует Йосефу, это равновесие. Оценка, то есть равновесие между реальной ситуацией и как бы нашим стремлением к идеалу. То есть это ответ на вопрос, что на практике можно сделать, что это будет успешно, а не неудачно. Понимаете? То есть мы знаем, какой у нас идеал. А вот теперь есть реальность. Так вот, в этой реальности идеал осуществить невозможно. Значит, мы смотрим, что можно сделать реально, чтобы это было максимально, так сказать, хорошо. Вот, учитывается, то есть реальные практические возможности это учитывает. И вот поэтому здесь говорится, что это цадик есодалам, то есть он хочет сделать максимально хорошо цадик, и он делает основу таким образом для мира. Вот Йосеф, он всю свою жизнь, это то, что он делал в Египте. Он работал практически по переустройству Египта. Вот то, что он делал, это то, что мы так читаем, там продавал, сохранял зерно, потом продавал его, потом... Так это на самом деле он делал экономическое преобразование общества. Он хотел сделать, ну, типа такого социализма. То есть каждый вот работает и получает по своей работе. То есть все социализм это что? Это от каждого... Сейчас, как это социализм формулируется?
От каждого по возможностям, каждому по потребностям.
По его труду, а не по
потребностям. По своему труду.
По труду. По потребностям это уже коммунизм.
Коммунизм уже, да.
А он социализм делал. Вот евреи, понимаете, они все время лезут делать социализм. Вот то, что делали в России, так это вот последователи Йосефа. Значит, что он сделал? Он, сейчас я прочитаю вам, значит, когда были 7 лет урожайные, то он собирал зерно, да? А потом Он собирал зерно, а потом к нему люди пришли, ну, жители Египта, к нему приходили со всего мира, но нам сейчас интересен Египет. Значит, к нему пришли египтяне, и он забрал у них все деньги. Так, то есть он все их деньги заполнил в казну фараона, и они остались совершенно без денег. Да, там они еще скот ему свой отдавали, значит, они остались без скота, без ничего. Потом они деньги отдали, скот. Потом в результате, значит, у них уже ничего не было, и они себя продали в рабство. То есть они стали рабами фараона. Сейчас я скажу чуть-чуть позже, это уже доведем до конца, почему это так важно было метафизически. После того, как они стали рабами, Йосеф сделал великое это переселение, и он их поселил в города, потому что у них же имущества уже не было. Он их всех переселил, и дальше он стал выдавать им семена, и они как будто как, ну, как рабы его были, как наемные рабочие, сейчас бы мы сказали. Они работали, и он очень разумно он этим распоряжался. Когда в Советском Союзе это сделали, то был этот голод, вот этот ужасный, 1932-1933 года, который до сих пор отмечается во всем мире как катастрофа. А Йосеф оставлял им 4/5 их урожая, и 1/5 они должны были отдавать фараону. То есть они при этом его называли отцом родным, потому что они жили, в общем, хорошо. И при этом они были абсолютно бесправные. Значит, почему так важно было, чтобы они попали в рабство? Когда такой лозунг Египта, вот который висел, ну, не лозунг, а как шелест, знаете, это вот то, что дорожный знак такой, на выходе из Египта висело, что раб не может выйти из Египта. Египет же был вообще основан весь на колдовстве. И было такое вот свойство этого Египта колдовское, что он не выпускал своих рабов. Если человек там был раб, он не мог выйти. Значит, получалось, что вот когда семья уже спустилась в Египет, и потом, когда их обратили в рабство, то они бы не могли никогда выйти. А что получилось? Получилось, что Йосеф был продан, когда Йосефа продали в рабство, продали в Египет, то получилось, что он как будто бы был рабом своих братьев, и они его продали. Ну, кто может продать человека? Только его хозяин, если человек раб, да? А хозяин его продает. То есть Йосеф, он фактически в самом начале, он был как будто бы рабом своих братьев. И поэтому получилось, что вся семья, когда она уже туда пришла и стала народом, что они на самом деле, ну, по существу, они не были рабами, они, ну, у них не было статуса такого вот духовного рабов, потому что Йосеф был их рабом, а Йосеф представлял собой Египет. Значит, то есть они, ну, теоретически, они могли выйти из Египта. На них вот это вот заклятие как бы Египта не лежало. Вот так вот объясняет интересно этот рав Захария Матитьяго, он объясняет, что почему Йосеф должен был, почему его обязательно нужно было приговорить и продать, что он, что то есть почему он должен был обязательно быть типа раба. Вот. Значит, да, вот это вот мы поговорили про Шхем. То есть я хочу сейчас подытожить. Я здесь разные стороны затрагивала. Значит, мы поговорили вот эта вот схема, почему Йосеф должен был попасть в Шхем. Но есть, ведь можно объяснять на разных уровнях. Значит, скажем, объясняется так, что Яков послал Йосефа, чтобы он восстановил там отношения с братьями, потому что Шхем — это было такое место единения. И Йосеф, кстати, так и пошел без всякой задней мысли и хотел, правда, с ними там побыть и, может быть, помириться. Теперь мы разобрали это на более глубоком уровне, вот как Раф Акерман рассказывает, что Йосеф должен был прийти вот в своем развитии в Эрец Кнаан, он пришел как бы к духовному тупику, то есть ему дальше уже некуда было двигаться. Он пришел вот к этой вот шихма, к плечу, к лопатке, и дальше ему нужно было вот тут в работе по правой и по левой линии у него получилось тупик. Значит, ему нужно было пройти испытания, и это плохо называть испытаниями, но это вот так называется, но я не хочу это называть испытанием. Ему нужно было еще работать, спуститься, то есть как бы обойти вот этот вот тупик и найти свою центральную линию. Вот когда он был в рабстве в Египте, когда он сидел в тюрьме, он стал другим Йосефом. И он нашел вот эту центральную линию, по которой он поднимался. Значит, и Йосеф, поэтому он стал вот этим вот Йесодом, который, сейчас я вам прочитаю, что делает Йесод. Это стих, вот то, что я вам дала, это из притч Соломона. Цадик Йесод Олам. Это понимается как связь Йесод с понятием праведник. Праведник отнюдь не отделен от мира. А вот Йосеф, это же у нас символ еврея, который именно в мире работает. Да? То есть он работает в материальном мире. Это Йосеф, ну это как еврей в Галуте. И в то же время это как еврей в материальном мире. Можно и так рассматривать. Значит, напротив, праведник находится в гуще событий, среди людей. И именно в этой ситуации он должен найти правильный путь. Символом именно такого человека является Йосеф, которому традиция прибавляет Йосеф Цадик, и который реализует в структуре еврейского народа категорию Йесод. Йосеф, действительно, Йосеф необычайно практичен на всех этапах своей жизни. И в доме отца, и у Потифара, это когда он был в рабстве. Ну, фактически не такое же это было рабство, да, он там главным был вообще в доме. В качестве главного управляющего. И в тюрьме, где он тоже был главным управляющим. И у фараона. Он всюду занимает пост главного управляющего. Йосеф успешен, умеет правильно оценить окружающий мир, управлять материей, реально продвинуть проекты. Он не только хочет, курсивом написано, накормить мир, когда ему снятся снопы, но он действительно умеет накормить Египет и человечество. Именно успешность должна соединяться с праведностью. Йесод, вот, то есть Йесод соединяет в себе, видите, вот мы... Сейчас это будет важно, сейчас я когда буду рассказывать следующую вещь. Значит, вот здесь вот идет свет, он идет вот так по центральной линии от первого импульса через это внутреннее понимание внутренней связи и что нужно вообще, в принципе, этому объекту через установление идеала, какой должен быть объект в идеале, через привязку этого идеала к реальной ситуации. И дальше Малхут – это наш мир. Малхут – это уже реализация, осуществление. Это соответствует Давиду. Значит, и вот здесь говорится, что Есот соединяет в себе свет всех предыдущих сферот. Поэтому он соответствует созданию человека, который интегрирует в себе предыдущие структуры, являясь синтезом всех шести дней творения. Ну, или человека, или наш мир. Здесь просто в этой книге речь идет о человеке, поэтому так написано. И вот теперь мы сейчас возвращаемся к Торе и главе Ваигаш, которая у нас. И тут я должна вам показать этот корень Ваигаш. Нигаш – это подходит. Сейчас вот. Подходит, подходит Нигаш. Теперь Гиша – это подход. Вот говорят, знаете, в психологии очень часто это употребляется или вообще в работе с людьми, что нужно найти гиша к этому человеку, нужно подход найти к человеку. Теперь сделать так, чтобы что-то подошло, это эфиль, это легагиш, это подать, преподнести. Отсюда знакомое нам всем слово магаш, поднос. И вот, видите, для того, чтобы понять корень, нужно посмотреть его во всех биньянах, потому что иначе невозможно. И в Беньяне и Тпаэль мы видим, какой оттенок вот этого подхода. У этого подхода оттенок столкновения. То есть это такой резкий подход, знаете, агрессивный подход с тем, чтобы бороться. Потому что Леит Нагеш – это сталкиваться, нападать. И этнакшут – это столкновение, стычка. И вообще вот эта буквенная ячейка, нун, гимель, она, знаете, в слове негет, например. Негет – это же как против, противоборство. Это входить в контакт, поражать, затрагивать. Значит, глава начинается с того, что, ну, Йосеф там делал с братьями всякие фокусы, чтобы с одной стороны сделать им настоящую чуву, а с другой стороны, чтобы они его поняли. То есть, чтобы они не просто раскаялись в том, что они сделали. Вот это очень важно понимать. Когда Йосеф, ну я исхожу из того, что вы читали главу, когда Йосеф, он их отпускает и в то же время подкладывает им там золото, да, серебро, которое они должны были заплатить, а он им как будто назад подкладывает, значит. То есть получается, что они как будто бы виноваты, что они украли это серебро, но они тут сообразили и принесли его назад. Они не захотели рисковать, чтобы их как обвинили, что они воры. А потом, когда уже Беньямин был там, он добился, чтобы привели Беньямина. И вот здесь он делает самый главный такой, самую главную ситуацию создает. Он Беньямину подкладывает в мешок, когда они уходят, свой серебряный кубок. Значит, и потом, когда их там настигают, и этот кубок находят у Беньямина, то получается, что как будто бы Беньямин виноват в краже, а на самом деле он не виноват. То есть он хочет братьям показать, как себя чувствует человек, который внешне кажется, что он виноват, вот как с Йосефом было, а на самом деле он не виноват, он ничего плохого не хотел. Вот он им хочет, чтобы они поняли, знаете, вот это существо, что не просто, чтобы они раскаялись, что они там брата продали, что на самом деле его надо было продать, но они его не пожалели, чтобы они поняли, что этого не надо было делать. И они, по-видимому, это понимают. Значит, а дальше он говорит, что ну что все, значит, Беньямин виноват, и Беньямин тут остается у меня, значит, пленником на всю жизнь. И вот начинается глава, то есть уже как бы это Иуду достало все, и он воегаш элав Иуда. То есть и подошел, переводится, и подошел к нему Иуда. Вообще в книге написано, Иуда подошел к нему. То есть совершенно такое, знаете, повествовательное предложение. Иуда подошел к нему и сказал. То есть это абсолютно не отражает того, что написано. Это я, поскольку мы ивритом занимаемся, то невозможно в русском переводе это сказать. Это Иуда подошел к нему агрессивно. Он подошел к нему, чтобы спорить с ним. Они все время его называли «господин мой», а себя называли «рабы господина моего». И тут Иуда к нему подходит и говорит, «Да не разгорится твой гнев против твоего раба». То есть это значит, что он говорил с ним очень дерзко, непозволительно. И дальше, ибо ты для нас как фараон. И дальше он очень так вежливо и очень раболепно даже, я бы сказала, что он говорит вот в третьем лице, мой господин спросил своих рабов, то есть представляете, как он вообще выражается. И в то же время он говорит, что я не оставлю Беньямина. Отец наш и так чуть не умер, когда младший брат пропал. И мы думаем, что он погиб, но отец думал, что он погиб. А я поручился за этого брата, за Беньямина. И если и он не придет, то мы таким образом сведем нашего отца в могилу в его старости. То есть, знаете, когда здесь Йосеф что увидел? Что когда они показали Якову измазанную кровью рубашку, они там убили кого-то, теленка, козленка, и измазали кровью, то они не боялись, что они сведут его в могилу, да? И он вполне мог умереть от горя. А сейчас Йосеф говорит, что нет, я такого не могу допустить. Значит, я остаюсь вместо Беньямина, а ты, пожалуйста, мальчика отпусти. А я остаюсь тебе рабом на всю жизнь. То есть, представляете, он себя делает рабом на всю жизнь в Египте, но для того, чтобы освободить Беньямина. Значит, это прямая противоположность тому, что было с Йосефом. И Йосеф увидел, что да, что они действительно изменились, что они не просто там раскаялись, что вот они сделали с братом, но что они правда изменились. И кроме того, здесь вот в этот момент Иуда, он получает себе фактически первородство, царский титул. То есть он две вещи, он показывает, что он может делать две вещи. В истории с Тамар, которая была раньше описана, он показал, что он может публично признать свои ошибки. А здесь он показал, что он берет ответственность. То есть он берет ответственность за все, за свои слова, за свои решения, за братьев. И это вот два необходимых качества царя. Поэтому в последней главе Ваихи Яков, умирая, он назначает как бы его дочь царю, ну, царским коленом. Вот. Теперь дальше говорится. Значит, Йосеф не мог больше сдерживаться перед всеми, кто стоял перед ним. Он вскричал, значит, да, и никто не стоял перед ним, когда Йосеф открывался своим братьям. И он дал волю своему голосу в плаче, и он плакал, и сказал, там, я Йосеф, и так далее. Значит, мы вообще всегда просто проскакиваем, скажем так, это место. Ну, да, что он, значит, никто не стоял перед ним, мы это понимаем так, что он тут вскричал: «Выйдите все от меня», то есть он не хотел, чтобы никто На пшат мы объясняем, что он не хотел, чтобы никто присутствовал, когда он будет открываться братьям. Я не убираю презентацию, потому что сейчас она нам еще нужна будет. Но что это означает на самом деле? Значит, это означает, встреча двух царей произошла. Йосеф, который сфера Есот. Вот мы только что сказали, сфера Есот, она вобрала весь свет Всевышнего. То есть Йосеф — это как будто как царь, ну, мира Всевышний, да? А Иуда — это Мальхут. Мальхут, видите, это же корень царства, да? Мелех. Иуда — это наш мир, и в то же время это, ну, как царь нашего мира. То есть царь такой, земной. Значит, происходит вот эта встреча двух царей. Теперь, что говорится, что никто не мог стоять, когда Йосеф раскрылся братьям. Это интерпретируется так, что когда Всевышний скрыт, то каждый человек, он большой. Он, каждый имеет свое мнение, каждый спорит друг с другом, каждый там, помните, все друг другу мешают, и все, так сказать, ну, каждый себя таким большим считает. Но когда Всевышний раскрывается, то все как бы превращаются в ноль перед ним. Какой бы ни был один человек больше, другой меньше, третий совсем большой цадик, а четвертый там совсем плохой. Но они все превращаются в ноль перед бесконечностью. Так вот в этом смысле никто не мог, там говорится, ламот. То есть они все обнулились, они все вот стали как нули. Их высота, она вся была нулевая. И это хорошо вот понятно. Значит, теперь понятно, почему вот Йосеф — это как вот весь свет Всевышнего, сконцентрированный уже вот в этой последней сфере. И вот когда он раскрывается братьям, что это как будто бы свет Всевышнего раскрывается. И перед этим светом все, кто принадлежит нашему материальному миру, даже если он царь, или он там не царь, а самый последний нищий или раб, они все становятся как будто одинакового уровня, нулевого. Значит, это соответствует тому, что, вот знаете, мы все слышали, что в первом храме происходили чудеса. И одно из чудес, а во втором храме уже их не было. Это говорит о том, что он не обладал той святости, уже там не было этой святости во втором храме. Пророчество прекратилось, и не было чудес. Так вот, одно из чудес было такое, что когда люди стояли, то они стояли все впритык друг к другу, и там просто еле-еле хватало места всем. Но когда там произносилось имя Всевышнего, и они кланялись, а кланялись тогда не так, как сейчас мы кланяем, еле-еле кланяются, тогда как распластывались вот по полу, то есть ложились все как будто, то тогда всем хватало места. Это удивительно, правда? Потому что в лежачем состоянии на полу человек же больше места занимает. Так чему это соответствует в духовном? Это соответствует тому, что... Я уже не нужен разделение. Это соответствует тому, что когда человек вот стоит, и когда каждый представляет из собой себя личность, и у всех свое мнение, и все друг другу мешают, а Всевышний как будто скрыт, да, то есть высшая вот эта истина, она скрыта, так всем не хватает места, каждый большой, и все друг другу мешают. Но когда перед лицом Всевышнего все понимают, что на самом деле над нами, над всеми Всевышний, и Он всем, это единственное, что есть на самом деле, это Он есть. Все остальное это уже Его порождение. И мы себя как бы умаляем, вот, умаляем, не понимаете, в каком смысле, мы себя делаем маленькими. Так тогда перед лицом Всевышнего люди вот это умеряют свою эту гаву, это гава, это гордыня, она уходит. И тогда всем хватает места. Знаете, то есть, что отсюда следует? Что настоящий шалом между людьми, он может быть достигнут только в ситуации как бы веры в единого Всевышнего. Ну, к чему вот нас, собственно говоря, Машиах бен Давид и должен привести. Вот, все. Это был очень трудный урок, я чувствую. Но у нас есть время для вопросов.
Да, как всегда, у меня идет сразу же сравнение с телом человека, поскольку затронуты были лопатки.
Думала, да.
Вот, уточни, пожалуйста, еще раз. Правая лопатка, это получается у нас Ицхак или наоборот Авраам?
Это все такое вот хесед. Это ну, качества, которые нам так сходу, с первого взгляда, кажутся положительными. Угу. Хесед нам больше импонирует, правда, чем дин, чем суд. Вот. А на самом деле они и то нужно в мире. Совершенно в равной степени. Но при этом считается, что вот правая линия, это все-таки линия такая, как... То если смотрят на поступки человека, то это либо правая линия хорошая, либо левая, значит, неправильная. Но это не...
Еще раз, ограничение у нас идет по левой стороне,
да.
А по правой у нас хесед, давание.
Да.
Получается, если проблема с правой лопаткой... то у нас проблема с даванием?
Не обязательно. Там еще наверху справа находится хахма. Хахма – это сфера хахма, это озарение. Знаете, когда человек делает открытие, вот ученый делает открытие, ему только приходит идея в голову, он еще не разработал. Он, когда он кричит «Эврика», да? Так вот это вот хохма. А когда... А с левой стороны находится бина. То есть хохма это считается мужское качество. Мужчина делает прорыв. А женщина, она может все это копать, разбирать на части, посмотреть, как это устроено, потом собрать назад. Вот это вот, как это здесь называется, понимание. Вот это вот разбор и сбор, это дает глубокое, настоящее понимание, как это устроено. Понимаете? То есть когда, например, ученый уже садится и начинает математически оформлять вот эту свою теорию, вот это вот бина. Вот. И то необходимо. Но хохма находится с правой стороны, мужская сторона, а бина находится с левой стороны, женская. Женская всегда ведь плохая. Мы хуже, чем мужчина. То есть мужчина, он же не склонен копаться в деталях. Ему нужно идею и вперед. А женщина как раз, она будет копаться. Вот. А дальше находится с правой стороны еще, кроме Хеседа, находится Нецах. Нецах – это победа, это настой. Но Нецах, Ленецах – это победитель. Значит, это настойчивость, ну, так здесь говорится, это победа. А год – это величие. Это ассоциируется с Моше и с Аароном. Ну, не будем сейчас в это входить, это уже Каббала, нам Рав Полонский такую книгу издал, это первая книга, всего три, по-моему, должно быть, «Центральная идея Каббалы». И он здесь, ну, достаточно таким простым, скажем, языком, он вот это вот, ну, делает это как-то более или менее для нас понятным. Вот. Так что лопатки непосредственно это уже связано ближе. Это вот эти сферот хохма, бина и даат, это сферот для нас как бы непознаваемые, которые вообще человек с ними вообще как будто не работает. Это там у Всевышнего. У нас только 7 сферот.
Ну, я вот хотела бы сказать, что все-таки, поскольку мы в материальном мире живем, и вот это принцип получения и давания, он как раз связан с руками.
Ты права, совершенно права. Поскольку хохма и бина к нам не относятся, то у нас верхние получаются хесед и гвура. Да, ты права. Совершенно верно.
И вот еще насчет испытаний. Когда мы то на вершине, то в яме, то вверх, то вниз. Ведь вся система дыхания человека – это синусоида. Вдох, выдох. Ну вот считается, что мы как раз живем и что-то совершаем, и что-то как бы нас толкает к изменениям, это выдох, на который мы обычно внимания не обращаем. А получается, что самое оптимальное, удлиняя выдох, мы восстанавливаем в организме его способность сопротивляться и инфекциям, и всему, и это как бы создает потом возможность рывка вперед. Поэтому чем мы более задерживаем дыхание, выдох, чем мы более обращаем внимание на него, тем у нас лучше получается и дыхание, и движение крови, и так далее. И когда сердечную деятельность мы получаем график, она тоже всегда синусоида.
Вот, Лиза, ты запиши это, и когда мы будем с Равом Акерманом уже это планировать, вот это вот хорошо его спросить, вот как это все там, так сказать, заложено.
Ну, до него добраться никак, он в Ютубе.
Нет, я же говорю, что я сказала вначале, что он сказал, чтобы мы приготовили вопросы, и он сделает специально для нас вот такой вот стрим, где он будет отвечать на вопросы и, ну, все это, так сказать, приводить в систему.
А когда он это обещал?
А как только это от нас зависит, когда мы
наши наберем вопросы,
готовим, да, поэтому я вам пошлю вместе с этим уроком, я вам пошлю ссылки на YouTube, на его ролики к каждой главе, вот начиная с Лех-Леха, и до конца, и вы прослушаете, и ваши вопросы приготовите. Лучше всего, наверное, посылать их прямо в группу, в нашу, вот этот Тарат Хаим Шили. Угу. И я их соберу и представлю, значит, ему. И он назначит тогда дату.
Замечательно. Прям вот я только сегодня думала о том, что такое синусоида в нашей жизни, во всех отношениях работы и тела, и дыхания, и нашей как бы судьбы. Вот оно очень сейчас легло на твою лекцию. Спасибо.
Спасибо.
А что значит эти цифры в кружочках?
А, это хорошо, что ты спросила. Я как раз хотела это сказать и не успела. Сейчас, одну минуточку. Вот, смотри, это связано с тем, что вот сейчас мы с Лизой говорили. Значит, если считать вот отсюда, начиная сверху, то первая сфера – это кетер. Ну, если считать как бы вот сверху. Это там самое-самое. Это то, что поблизости как будто к Всевышнему. Ну, близость – это надо в кавычках. Дальше удат здесь нет номера, потому что есть два варианта, как делается. Либо хахма, бина и дат – либо кетер, хахма и бина. То есть если мы кетер считаем, то тогда мы дат не считаем. Но это не важно. Дальше, вот если считать, начиная от кетера, то тиферет – это шестая сфера. Теперь если считать, опять же, от кетера, то есот – это предпоследняя уже, девятая. И десятая – малхут, наш мир. То есть всего, как мы говорим, 10 сферот. Да, все построено на 10. 10 сферот, 10 лечений этих притворений. Асер это деброд при встрече еврейского народа со Всевышним. 10 казней египетских. Ну, в общем, все одно другому соответствует абсолютно. Можно... На самом деле это сложно, но для нас это сложно рассказать, но можно написать соответствие вот всего-всему, десяти. Теперь, но поскольку вот эти вот сферот для нас абсолютно непознаваемы, закрыты, кетер, хахма, бина и даат, то, что касается человека, вот когда человек работает со своими качествами, сфероты – это также качества, которые, ну, духовные качества, которые у человека. Они также называются. То нумерация начинается от хесед. Хесед, гвура и тиферет. Это три сферы, тиферет – третья. Потом год, есод, нецел, год и есод. Это шесть сферот. И седьмая – это малхут, то есть это семерка, это то, что соответствует нашему миру. Семь дней в неделю, там, ну, минора вот у нас, семисвечник и так далее. То есть семерка – это относится к нашему миру.
12 грудных позвонков, но ребер 10. То есть каждое ребро, оно еще, возможно, и соответствует какому-то лечению.
Вот, Лиза, записывай. Вот это все Рава Акермана. Ему предстоит тяжелый стрим.
Я его на самом деле спрашивала. Он сказал, что это все разбросана эта информация в очень многих источниках. И она как бы намеками дается. И поэтому он не может ответить мне точно.
Поэтому ему нужно заранее представить наши вопросы, а он выберет уже, как он будет отвечать, чтобы это было как-то связано и полезно, и интересно. Можно, на самом деле, можно, я думаю, задавать вопросы, не только связанные вот с его роликами. Но вы увидите, что его ролики вызывают очень много вопросов, потому что, ну, это такие уже как бы вершины, которые мы... не знаем на самом деле. И кроме того, это в сжатом виде дается очень много информации. Поэтому, конечно, там будет много вопросов. Но Рав Акерман никогда не против того, чтобы ему задавали вопросы вообще такие, ну, даже не по теме. Он всегда вот в начале урока, он просит, когда мы еще встречались, он всегда просил, задавайте вопросы, ну, для разогрева, для разминки, любые вопросы, вообще не связанные. И потом он этот вопрос, он всегда умудряется связать с тем, что он будет рассказывать.
А вообще можно еще такой вопрос? Я слушала. Вот сфера, Как ее можно представить? Вот, ее можно представить как-то, если не тело человека, это мир какой-то, или вот что это такое?
Сфера это совершенно можно по-разному представить, потому что ну, соответствует духовный мир, он соответствует материальному. Вот говорят, что человек, он построен по тому же принципу, или вернее мир, он построен по той же схеме, как человек построен был. Вот этот Адам Кадмон, это тот, что самый первый, это не Адам Ришон, это не тот Адам, которого мы знаем, в кавычках, который, про которого в Торе рассказывается. Адам Кадмон, это который прообраз. Так вот, он был создан еще до начала, до создания миров. Так вот, по нему создавались миры. Значит, то есть то, что вот в нашем теле, видите, вот как сейчас Лиза говорила, и вот эту картинку я вам показывала, устройство этих сферот, его можно наложить на наше тело. То есть, а наше тело, оно соответствует устройству вот этого вот Адама Кадмона и Адама Ришона. То есть человек задуман, по-видимому, я так думаю, первый. А потом, и у него есть вот эти вот, так сказать, вот эти центры. Это может быть энергетические центры. Кроме того, это духовные центры, это качество, эти сфероты, они соотносятся с качествами, они соотносятся с геометрией, они соотносятся с... Ой, давайте это Рава Акерману спросим, я не специалист в каббале, что я вам буду голову морочить. И я только знаю, что есть полное соответствие. Вот как устроены духовные миры, вот эта вот вся структура, которую там я нарисовала, это структура, как фактически передается структура фильтров. Вот как идет свет от Всевышнего, ну, энергия, можно сказать, или называют это светом. Потому что если она прямо к нам попадет, то она все испепелит и вообще никакого смысла не будет в этом. Значит, она проходит через определенные структуры. И вот эти вот структуры, они так действуют, знаете, как призмы, что они какой-то определенный свет вычленяют. Вот на... И вот эти качества, о которых мы говорили, там хахма, бина, вот это дат, это определенные виды света или определенные виды энергии. Я не знаю, как это правильно назвать. Ну, называют свет, но мы не знаем, что такое свет. Для меня, как физика, свет – это энергия, распространяющаяся поток частиц энергетических. Значит, то есть получается, что вот эти вот духовные миры, как вся структура, которая завершается в конце, Малхут, это нашим миром материальным, это все соответствует структуре человеческого тела. Но мы же не можем себе представить, как духовное находится в пространстве. Это же невозможно себе представить, понимаете меня? Потому что там, где духовное, там нет пространственно-временных соотношений. Значит, это все очень, это аналогии такие. Это нельзя так себе представить, что вот есть такая структура. А где она есть? Ее нигде нет реально, такой структуры. Это мы так понимаем, что вот таким образом происходит передача энергии. Вот Всевышний хочет сотворить мир, и он передает энергию, но он не может вот просто эту энергию послать, такую бесструктурную. Значит, он делает какие-то, он создал какие-то структуры, которые эту энергию, ну как вот, извините за повторение, структурируют. И с помощью вот этих вот отдельных структур получается в итоге... они вычленяют какие-то определенные свойства, из которых конечном итоге формируется наш мир. И на каждой этой структуре свет как бы фильтруется, то есть он задерживается, поэтому они называются иначе, эти сфероты, они называются иначе сосудами. То есть свет задерживается, он как будто бы в этих, в каждый в свой сосуд попадает. И там образуется как определенное качество. Вот это вот качество, скажем, милосердия, качество победы, качество гармонии, красоты, качество равновесия там, чего-то с чем-то. Ну, вот это, в общем, короче говоря, понимаете, это нужно просто изучать, там, много лет изучать каббалу для того, чтобы это, ну, понять, как на это надо. Это невозможно представить, но как об этом хотя бы говорить правильно.
Ну вот я могу немножечко на физический план перевести это. Вот те, которые занимаются, ну, не медитациями, а просто вот такими вот расслаблениями, какими-то погружениями, тот момент, когда мы находимся не в переваривании наших обычных мыслей, не в кружении, когда голова освобождается от всего этого мусора, и мы как бы находимся в таком состоянии бездумия, и в это время приходят какие-то новые идеи, новые какие-то вещи. То есть мы вне времени фактически в этот момент, мы вне материального мира, а мы находимся там, в тех сферотах, где происходит творчество. Мы получаем вот эту самую энергию, и мы ее проводим через себя. Точно так же, как, например, наши эмоции. Они же не видны, мы же их не можем физически представить, а они управляют нами, нашим умом, нашим даже телом. Вот то, чем я занимаюсь, это как раз работа с эмоциями через тело. И получается, что негативная эмоция, она тут же какую-то часть тела выводит из строя, какую-то мышцу, тут же спазмируется там. А позитивная, наоборот, расслабляет и открывает все. Вот что это такое? Это же не физически уже, это не материальное. Это что-то из энергетического вот вот строения.
То, что Раф Тальберг чем занимается, то, что называется психосоматикой. Да?
Ну, в общем-то, Фельденкрайс – это тоже чистая психосоматика.
Ну, вот. Ну, короче говоря, вот мне хотелось вам показать на таком уровне немножечко, ну, просто как, что вот такое существует, понимаете? Это не значит, что мы это можем как-то пропонять, вообще нет речи, и про представить себе. Представить себе – это фактически понять. Но какие-то аналогии, какие-то... Мы же вообще не можем представить себе никак духовный мир. А духовные миры – это все духовные миры, за исключением вот этого нашей последней стадии, этого малхут, это нашего материального мира. Мы можем себе только материальный мир представить человека материального. И все. А нам говорят, что вот эти все духовные миры, они накладываются на структуру человечества, что мир устроен как человек, потому что мир вообще, он устроен для человека. Весь мир, я имею в виду, весь духовный мир, ну, где все заложено. А уже конечная реализация, это наш материальный мир, ну, так это уже последняя стадия. Но все, что было до этого, оно необходимо, чтобы реализовался вот материальный мир. Так вот, это все сделано для человека, и это сделано по модели человека. То есть Всевышний, вот он такую придумал модель, и он решил, что эта модель самая хорошая. Дальше он все строил по этой модели. Вот. Ну хорошо, давайте...
Значит, нам осталось только соответствовать идеалу этой модели. Да. И Всевышний будет с нами абсолютно на короткой ноге.
А то, что я вообще говорила вот о каких-то понятиях каббалы, то говорят, что сейчас пришло время, вот это наш последний период, что пришло время уже оперировать как-то вот этими вот терминами и понимать на каком-то, говорить на каком-то глубоком уровне, знаете, потому что вот на совсем таком простом это уже не наше время. Наше время требует такого углубленного понимания, что там на самом деле написано в Торе. Знаете, вот как-то к этому чуть-чуть прикоснуться. Вот Рав Гирш, например, он писал свои комментарии, 200 или лет назад, уже 300, наверное. Так он фактически писал там тоже не на этом уровне кое-что. То есть без этого Тору читать бессмысленно. Но это не значит, что нужно удариться в каббалу и только там вот это вот все так понимать. Нас Тора учит на всех уровнях, как взаимодействовать с людьми, как народы там между собой, понимаете, как отношения человек-человек. Человек там Всевышний. Это чисто такие отношения, то, что мы делаем в этом мире. Так что вообще Тора это... Есть выражение, есть, например, такое высказывание, что Тора вообще не говорит ни слова о нашем мире. А есть другое высказывание, что Тора говорит только о нашем мире. Понимаете? Ну вот идите и разберитесь. Вот спросим Рава Акермана. Все, у него уже вопросов больше, чем он успеет рассказать. Значит, я жду ваше предложение, по каким темам ему говорить. В группу пишите, вот в эту, вы все находитесь в группе Тарат Хаим Шили. Если кто-то вдруг не находится, значит, пишите мне личное сообщение, чтобы я вас включила.